Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, 29-й выпуск передачи «Золотая полка». Сегодня продолжаю чтение романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела. как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан. Все в Ольге. На любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним, я знаю, неразлучно воспоминания старины иль девичьи. Мы все должны признаться, вкусу очень мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней, течение сельского досуга мечтами украшало ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна. Охоты властвует примета, с послушной куклою дитя приготовляется, шутя, к приличию, закону света, и важно повторяет ей уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала, про вести города, про моды беседы с нею не вела. И были детские проказы ей чужды, страшные рассказы зимою в темноте ночей пленяли больше сердце ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких ее подруг, она в горелки не играла. Ей скучен был и звонкий смех, и шум их ветренных утех. Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает, и доли в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый почивает, в привычный час пробуждена, вставала при свечах она.
Thank you.
Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюбилась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг, но поневоле она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она между делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиную Просковью и говорила нараспев. Корсет носила очень узкий, и русский «Н», как «Н» французский, произносить умела в нос. Но вскоре все перевелось. Корсет, альбом, княжну Полину, стежков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафор и чепец. но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходилась соседей добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, и посмеяться кое-чем. Проходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, и за столом у них гостям носили блюды по чинам. И так они старели оба, и отворились, наконец, перед супругом двери гроба, и новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верною женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир». Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил, и долго сердцу грустно было. «Пу, Юрик», — молвил он уныло, — «он на руках меня держал, как часто в детстве я играл его очаковской медалью, он Ольгу прочил за меня». Он говорил: «Дождусь ли дня?» И полный искренней печалью Владимир тут же начертал ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной отца и матери в слезах почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах, мгновенной жатвой поколенья, по тайной воле провидения, восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покаместь упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и, сохраненное судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: «То-то был поэт». Прими ж мои благодарения, поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. поэте. Куда уж эти мне поэты? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно, помилуй. И тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. Отсели, вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья, к гостям усердие большое, варенье, вечный разговор, про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Опять эклога. Да полно, милый. Ради бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту? Предмет и мыслей, и пера, и слез, и рифм, etc. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали други. Явились, им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный угощения. Несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь? Привычка, Ленской. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако ж в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой. Все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлено за тем, что модных колец не достали. О свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неизъяснимою отрадой невольно думала о том. И в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала: «Это он». увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий, одинокий сон, все полно им. Все, деви милый, безумолку волшебной силы твердит о нем. Докучны ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги, в уныние погружена, гостей не слушает она. И проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман. Счастливой силой мечтания, одушевленные создания, любовник Юлии Вальмар, Малек Адель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный, и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон. Все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты. Вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвенье шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Свой слог на важный лад настроя, бывало, пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительной, умом и привлекательным лицом, питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порок. Добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане. Мораль на нас наводит сон. Порок любезен и в романе, и там уж торжествует он. Британской музы небылицы тревожит сон от роковицы. И стал теперь ее кумир, или задумчивый вампир, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбагар. Лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес. И Фебовы, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы, тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу предание русского семейства. Любви пленительные сны, да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца или дяди старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка, несчастной ревности мучения, разлуку, слезы примирения, поссорю вновь, и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страшной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь, ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний. Тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить. И вдруг недвижные очи клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухе шум, и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит и тихо с няней говорит. «Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне». «Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине». «О чем же, Таня? я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц, про злых духов и про девиц. А ныне все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха. Мне с плачем косу расплели, да с пеньем в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай окроплю святой водою. Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. Я влюблена, шептала снова старушке с горестью она. Сердечный друг, ты нездорова. Оставь меня, я влюблена. А между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы. И капли слез, и на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке. И все дремало в тишине при вдохновительной луне. На этом сегодня приходится заканчивать. Это был роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Музыкальное сопровождение группа «Бонобо», Саймон Грин и мистер Брайан Ино. Всего доброго. Желаю вам тишины, мира в ваших домах. И всего самого-самого хорошего. С вами был Петр Мамонов. До свидания, до будущих встреч.